говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Мы приветствуем вас в новом 2013 году. Этот час нашего вещания откроет беседа архимандрита Мелхиседека, настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве, который расскажет вам о новой книге Фадея Витовницкого «Мир и радость в Духе Святом». В завершении часа послушайте седьмую передачу из цикла, посвященного духовнику, старцу, исповеднику православной веры 20-го столетия архимандриту Тавриону Батовскому.
Спасский монастырь недавно выпустил книгу «Мир и радость в Духе Святом». Старец Фадей Витовницкий, это сербский подвижник и наш современник, скончавшийся в 2003 году. И вот когда я читал его книгу, до конца еще сам не прочитал, то сложилось такое впечатление, что это второй старец Паисий Афонский, книги которого мы все уже перечитали, 5 его томов. Тот, кто не читал, сам себя лишил духовного пирожного и духовного мороженого. И когда я читал старца Фадея, то удивительно, как совпадает их и мысли, и взгляд на духовную жизнь. И очень-очень считаю это полезной книгой. Решил вам сегодня этими мыслями старца Фадея поделиться. «Наши мысли, — пишет он, — источник гармонии или дисгармонии. Много проблем в наши дни существует в семье. В основном они заключаются во внутреннем раздражении и нетерпеливости. Люди недовольны, а чем сами не понимают и грубо разговаривают друг с другом. Но трудное положение не только у нас, но и во всем мире. Почему мало добрых мыслей? мало благих желаний. Нет мира ни в наших душах, ни вокруг нас. Наши плохие мысли ходят по земле, а поэтому во всем космосе немирны. Слышите? Наши плохие мысли ходят по земле. Помните, однажды я вам рассказывал одну легенду. Сын 4-летний пошел первый раз в горы с отцом, и когда они пробирались по какой-то узкой тропинке, он вдруг не заметил камни и ударился об этот камень ногой и закричал «А-а-а!» и услышал «А-а-а!». Потом он говорит «Ты кто?» и слышит «Ты кто?». Ну, ответ нет. Он говорит «Ты трус!» слышит «Ты трус!». Подходит к отцу и говорит «Отец, что это?». «Ты добрый!» слышит «Ты добрый!». «Я тебя люблю!» слышит «Я тебя люблю!». Ребенок никогда с таким явлением не сталкивался и спрашивает отца, а что это? Он говорит, это называется эхо. Эхо? Да, это называется эхо. А вообще-то это наша жизнь. Что ты пошлешь ей, то к тебе и вернется. Наши плохие мысли ходят по земле. Мы их родили, и они уже никуда почти не денутся, если они, конечно, есть один шанс уничтожить эти мысли, это покаяние. А если мы эти мысли продуцируем, то они материализуются и ходят по земле. А поэтому во всем космосе немирно. Мал человек, но может творить и большое добро, и большое зло. В зависимости от его мыслей и желаний. Он не говорит про слова, он не говорит про дела, он говорит про мысли. Порой какое мы маленькое значение придаем нашим мыслям, что мы думаем про других людей, вот особенно плохое, как мы фантазируем по этому поводу, как мы размышляем по этому поводу, какие они плохие. И вот это все, к сожалению, к большому сожалению, передается наши мысли, облучает, происходит взаимное облучение друг друга. Нашими или хорошими мыслями, или плохими. Вот кто-то тоже из сердца святых, по-моему, святитель Николай Велимирович, говорит, Бог такой милостивый, Он не дает нам видеть друг друга и не дает видеть мысли друг друга. Потому что если бы мы во время божественной литургии, когда стоят все в храме вместе, было бы открыто, про что кто думает, это было бы ужасно страшно. Потому что мы одновременно и думаем иногда и о литургии, о покаянии, о службе, о благодарности Богу. Тут же, параллельно, может фоном идти еще какая-нибудь бяка. И поэтому мы только видим глаза друг друга и слышим слова. Но за словами-то своими мы следим. И мы словам воли не даем, только когда разойдемся, тогда уже теряем контроль над своими словами. А вот над мыслями своими мы еще не научились. Свои сдерживать и мысли. Давать ход одним и не давать хода другим. И этому, конечно, есть абсолютное средство, которое вычищает наши мысли. Это средство абсолютное. Вот если мы покупаем стиральный порошок и гоняемся за более эффективными, с отбеливающими средствами, чтобы они выводили пятна и жирные пятна, то есть абсолютное средство, вычищающее все наши грязные пятна на нашей душе и в наших мыслях. Это, конечно же, Иисусова молитва. Она все подряд. Выводит все подряд. Вот ее носить, так если долго ее подержать, то она и саму тряпку-то изничтожит. Не только там грязь, там и тряпку саму. Такие у нее отбеливающие средства у молитвы Иисусовой. Вот не все с этим знакомы, но когда мысли замучат, тогда человек уже научится, что с ними делать. Поэтому лучше наперед давать своему уму работу молитвы Иисусовой, потому что Исаак Сирин однажды сказал, кто не хочет подчинять своего ума Богу, то есть давать своему уму Иисусу молитву, тот подчинит свой ум сопротивному. Сопротивный кто это? Дьявол. Потому что праздный ум, седалище дьявола. Поняли, кто на праздный, пустую голову садится? Дьявол. Если она не занята. А если она занята, Иисус говорит, Он за километр подойти не может. Как только она пустая, он садится на шею на нашу и болтает ногами. Как однажды старцам Росе или кому-то из оптинских старцев было открыто. Он выходит из скита, пошел в монастырь, и вдруг его духовному взору кому-то из оптинских старцев представилась такая картина. Сидит рогатый на заборе и ногами болтает. Говорит, а что ты делаешь? Спрашивает у беса старец. Он говорит, как что делаю, не видишь? Ногами болтает. А что тебе? Больше делать нечего? Тогда говорит, а что мне делать? Люди все за меня сами делают. Люди за меня все сами делают. Почему? Потому что ум их не посвящен. Не посвящен Богу. Не занят богомыслием, не занят Иисусовой молитвой, не занят другой какой-либо краткой молитвой. Но она отцами нам заповедана, это абсолютное делание Иисусовой молитвы. Тогда посмотрите, понаблюдайте, сколько мы в течение 15 минут о чем только можем не подумать, не помыслить, и о какие фантазии, пустые мысли, или чего только нет в этой голове. А в голове должна быть. И это реально, это возможно. Недаром об этом апостол Павел так и сказал. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Заповедь непрестанной молитвы – это не преувеличение. В Иисусовой молитве надо только немножко поупражняться. И старцам Росе, когда подходили и спрашивали, батюшка, научи нас творить Иисусову молитву. Он говорит, научитесь сначала ее твердить. Как твердить? Шепотом. Идете на работу, даже не на работу. Вы утром проснулись, перекрестились. На груди взяли крест, поцеловали, встали и пошли умываться. Перед тем, как умываетесь, взгляд положили на иконы и три раза Иисусу молитву. Даже когда еще встаете, Господи Иисусе Христе помилуй меня, Господи Иисусе Христе помилуй меня. И пока идете в туалет, можно прочитать 10 Иисусов молитв. Тем более, если коридор длинный, то можно 12 прочитать, если не особо бегом бежать. И знаю людей, которые даже умываются, а поскольку у них такая молитва, что она даже не прекращается, она вообще не останавливается. Вот он зубы чистит, а что в это время делать? Чистит несколько минут, там одну-две минуты, что делать? Иисуса молитву в это время можно читать. Потом одеваешься, опять она читается. А потом уже, когда встали утреннюю молитву читать, между этим период 5-10-15 минут прошло. Хотя перед утренней молитвой не надо делать ничего, только совершенно необходимые вещи. Пришли в умывальник, все сделали, а уже потом начнете одеваться, умываться, потом еще там больше что-то там марафет какой-то наводить. Это уже потом, после утренних молитв. Но хотя бы даже этот маленький разрыв, который существует, 5-10-15 минут, он может заполнен пустотой быть, а может быть заполнен Иисусом молитвой. Она будет являться подготовкой твоей молитве, когда ты встанешь читать уже утренние молитвы перед иконами. Ты уже будешь разогрета, ты уже будешь подготовлена. То у тебя не пустые мысли, тебя будут атаковать. А они атакуют нас, как только мы открыли глаза. Первая атака. Лечь обратно. Первая атака. Еще полежи. Еще одна атака. Ты не выспалась. Болит голова, давление, жмет сердце, неохота вставать, болит поясница. Ужасно сейчас начнется опять день, опять эта работа, опять этот дурной начальник, опять эта осень с ее плохой, ужасной этой погодой. Опять, так сказать, дети туда-сюда, в общем, что-то. Вот это атаки, они начинаются, как только мы открыли глаза. Поэтому, чтобы эти атаки избежать, наши миротворцы в Осетии, для того, чтобы не получить ранение шальной пулей или от прямого попадания, они все ходят в бронежилетах. Это есть средство к тому, чтобы не быть раненым шальной пулей. Потому что если прицельный выстрел, то прицельный выстрел, конечно, не помогает, но все-таки предохраняет. Так вот, как только мы своему уму дали Иисусу молитву, мы тут же на свою голову одели бронежилет. Если нет его, то мы атаке будем подвергаться целый день. Поэтому вы проэкспериментируйте, вы хотя бы день попробуйте вот начать так, как я вам говорю. Хотя бы день попробуйте. Начинать именно вот так. Потому что вы сами прекрасно понимаете, ум пустой не бывает. Он тут же, мы проснулись, и мы тут же начинаем думать. Мал человек, но может творить и большое добро, и большое зло, в зависимости от его мыслей и желаний. Мы ругаем за положение в стране тех, кто сейчас у власти, и говорим, они виноваты, мы бы хотели их заменить. А кто они? Не наши ли дети? Все они наши дети, а мы хотим других. Давайте их заменим, чтобы пришли те, которые нам нравятся. И те, и другие тоже наши дети, да и, может быть, они еще хуже этих. И виноваты все мы. Мы старше особенно виноваты. Он говорит, дети, потому что, когда он писал эти строчки, ему было 83 года. А виноваты все мы старше особенно виноваты. Не дали мы детям жизненного примера. И те, у кого нет детей, тоже виноваты за все, что происходит в стране, в церкви, во Вселенной. Мы своими мыслями создаем хаос в космосе. Мне рассказывал один духовный друг, у которого была заповедь от духовника читать определенное количество Иисусовых молитв в течение дня. К примеру, там 500 Иисусовых молитв. Был такой духовный план, как у рабочего у станка 500 деталей выточить. Вот так у него было выточить 500 Иисусовых молитв. Семья была неверующая. И он говорит, я сделал прямую связь и вывел прямую закономерность взаимоотношений в семье. Когда заканчивался день, и я шел с учебы, говорит он, домой, останавливаясь перед квартирой, я подводил итог сегодняшнему дню. Если правило было не выполнено, то почти 100% за ужином во время домашней беседы опять поднималась тема веры, опять поднималась тема, что ты дурачок, забитый человек, что ты отстал от жизни, что ты впал в крайность, ты фанатик. И это периодически возобновлялось. А как только, говорит он, я смотрел, что, ну, вроде бы день прошел более-менее. За ужином, когда собиралась вся семья, тихо, спокойно, о природе, о погоде и о птичках, и о политике шла беседа. И никто меня не зацеплял. И, говорит, я вот это желание, чтобы все было мирно в доме, заставляло меня план выполнять. Значит, посылалось больше хороших мыслей в мир. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, Господи Иисусе Христе, помилуй нас. И эта молитва облучала положительной энергией, облучала родных и близких. Мы своими мыслями создаем хаос в космосе, или наоборот, порядок в космосе. Причем, я говорю, это нравственно-практическая вещь. То есть это был сделан прямой духовно-нравственный вывод. Сейчас же есть такая наука, статистика и аналитика. Вот человек тоже анализировал. Вот почему-то сначала мир, а потом на ровном месте вот эта буря. Что влияет? Вот заметил, вот эта прямая связь была между молитвой и расположением или нерасположением родных и близких. Многие из-за этой мысленной войны приходят. Вот утром приходила мать с сыном, она и раньше приходила, жаловалась и приходила, чтобы решить со мной свои проблемы. Что трудно ей? Не любит она свою сноху. Я ей говорю, сноха младше, она еще не может понять, что нужно любить свою свекровь как родную мать. Но ты уже в годах и подумай обо всем хорошенько. В этом мире естественно, что мать, когда ее сын женится, начинает придираться к снохе. Будь та хоть ангелом. Внешне все нормально, ничего не заметно. Но внутреннее недовольство копится. Сноха, не зная тайны жизни о том, что нужно молиться Богу, чтобы он даровал благого ангела ее свекрови, а ей самой дал силы полюбить свою свекровь как мать, включается в эту мысленную войну. Видите, любая физическая война начинается с мысли. Сначала люди внутренне воюют, а потом начинают и физически уничтожать друг друга. В общем, никак она не могла понять, о чем я ей говорю. Вижу, она очень огорчена, опечалена, и мне пришлось вчера долго с ней разговаривать и объяснять. Пойми, попробуй, если больше ничего не можешь. Если сноха нехороша, молись Богу, чтобы Господь даровал вам ангела. Молись, чтобы он освободил тебя от этого мысленного груза, от всего, что имеешь против снохи. И не только против нее, но и против всякого, кто тебя обидел, чтобы Бог дал тебе сил всех полюбить. И сноха изменится. Понимаешь ли ты, что ты постоянно больно избиваешь ее? Не обязательно бить физически, но если ты в душе ее не терпишь, не будет в доме покоя, и ее мужу, твоему сыну, нет покоя. Постарайся ее полюбить. Это трудно. Да. А знаешь, почему ты ее не любишь? Нет, говорит, не знаю. Так она отняла у тебя сына. Он больше не принадлежит отцу и матери, как когда-то в детстве. Естественно, что человек поворачивается к своей жене. Мать хочет, чтобы сын женился и радуется, когда он женится. Но потом она больше всех страдает. Сын главное внимание посвящает жене. Не спросит мать, голодна ли она, устала ли. И у матери в уме начинается мысленная брань. Она может продолжаться бесконечно. И в конце концов увидишь, что она ни к чему хорошему не приведет. Попробуй так делать и увидишь, что все быстро изменится. То есть попробуй ее полюбить и молиться от всей души за нее. Надо хранить мир и все прощать. А вот ведь мы какие. Если у нас испортилось настроение, сразу становимся резкими и не умеем мягко ответить. И только ухудшаем положение. Когда мы недовольны, то и вся братья вешает нос. А что еще хуже, между собой ссорится. Значит, я должен хранить мир и все им прощать, чтобы они не сделали. Все должен прощать, любить и не держать в себе обиду. Интереснейшая книга, особенно про семейное положение. У нас здесь у всех проблемы с взаимоотношениями между людьми. И старец Фаддей своими поучениями, надеюсь, вам откроет многое в проблемах духовной жизни и откроет совершенно простые, уникальные вещи, которые, казалось бы, перед нашими глазами, но которые никак до нас не дойдут. Поэтому всем советую мир и радость во Святом Духе.
Вы слушали беседу настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве архимандрита Мелхиседека о книге Фаддея Витовницкого «Мир и радость в Духе Святом». дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! В эфире «Радио Радонеж» седьмая передача из цикла «Богом моим пройду стену», посвященная 135-й годовщине со дня рождения и 35-й годовщине со дня блаженной кончины исповедника 20-го столетия архимандрита Тавриона Баторского. В нашей сегодняшней передаче мы продолжаем знакомить вас с жизнеописанием отца Тавриона, составленным Валентиной Костиной в сборнике «Богом моим пройду стену». Сегодня, как и всегда, мы рады познакомить вас с фрагментами архивной записи проповеди преснопамятного архимандрита Тавриона Батовского, предоставленной нашей редакции духовными чадами старца. В завершении седьмой передачи прозвучит вторая заключительная часть воспоминаний духовного чада отца Тавриона Виктора Пучкова.
Советскую власть отец Таврион не признавал, так как считал, что она не от Бога. Прихожанам говорил, сколько коммунисты не бились удержать церковь за своими прислужниками-обновленцами, но мы ее взяли в свои руки и еще возьмем не одну. Чем больше коммунисты будут издеваться над духовными лицами, тем мы будем сплоченнее и активнее поведем свою работу. Приходская община постепенно увеличивалась, оживлялась и церковная жизнь в Перми. В Федосьевской церкви очень торжественно проходили службы. Совершая богослужение, ходят не по простому полу, а по дорожкам, устроенным из цветов. Там ранее можно было встретить самую разнообразную публику молящихся, разных прослоек, а теперь иное дело. В Вознесенском Федосьевском соборе образовался настоящий монастырь. Здесь объединились около 40 монахов и монахинь, вспоминает одна из прихожанок церкви. С первых дней служения настоятелем Федосьевской церкви отцу Тавриону активно помогал секретарь церковного совета Николай Долгушин. Это был человек с высшим образованием, музыкант, композитор, бывший профессор Киевской духовной академии, протоиерей, бывший обновленец Григорьевец, из следственного дела. Осознав свое заблуждение и раскаявшись, отец Николай был определен регентом и псаломщиком в церкви. После богослужений на квартире Долгушина постоянно собирались прихожане, члены церковного совета, монашествующие. Здесь обсуждались текущие вопросы церкви. Открытого недовольства советской властью не было, но мнения об этом высказывались. «Мы должны бы жить хорошо, так как обещали свободу, а теперь большевистский зажим. Советская власть должна неминуемо перевернуться, тогда мы заживем по-старому хорошо, восстановим прежний порядок». Вдохновитель деятельности Федосьевской церкви архимандрит Таврион говорил, «Наверное, скоро будет конец долготерпению Божию. Коммунисты притесняют, потоптали православную церковь. Может быть, сами одумаются и не будут притеснять церковь». Усердным помощником отца Тавриона был член церковного совета Алексей Запольский. Позже на допросе один из свидетелей, давая показания о Запольском, передал его слова, которые тот якобы говорил однажды в церковной сторожке после вечернего богослужения. Сколько большевики ни старались удержать эту церковь за обновленцами-коммунистами, но все равно не выдержали. Сила оказалась в наших руках. Мы сумели своего добиться. Церковь возвратилась в наши руки. Будет время, организуем прочную силу. Тогда будем держаться смелее и отберем все церкви от обновленцев не только по городу, но и по округу. Обновленцы надеялись вернуть себе церковь. В январе 1929 года в Пермский окружной исполнительный комитет поступило заявление верующих григорьевцев о возвращении им Федосевского храма, но на эту просьбу они получили отказ. Исполняя обязанности епархиального секретаря, отец Таврион вместе с владыкой Павлином посещал иногда и приходы в районах. Так летом 1929 года побывал он в древнейшем уголке Пермской области — Чердыни. Поездка в столь отдаленный уголок на краю света, по словам владыки, оставила приятное впечатление о неповторимой красоте первозданной природы. Этот город и поныне славится древнейшими храмами, уникальными историческими памятниками архитектуры. Большое внимание отец Таврион уделял детям. С согласия родителей обучал их закону Божию. 9-12-летние мальчики собирались где-нибудь тайно, а иногда и в церкви. В жаркую летнюю погоду, чтобы не привлекать внимания, батюшка надевал гражданский костюм и под предлогом отдыха и купания собирал детей на берегу Камы. Беседуя с ними, он прививал им зачатки христианской жизни, читал духовную литературу. Так при Федосевской церкви была организована тайная детская церковно-приходская школа, деятельность которой без разрешения гражданской власти представляла большую опасность, но ревностный настоятель говорил: «При осторожности бояться нечего, а без опасности теперь никакого дела не сделаешь». В числе обучающихся мальчиков были три брата — Ваня, Миша и Шура Елизаровы. Ваня прислужничал в храме Пономарем. Деятельность общины не могла не вызвать интереса властей. Среди прихожан были осведомители и недоброжелатели, а также бывшие члены обновленческой общины, которым было чуждо православие. Обиды и желания настраивали их отомстить и за захваченную церковь, и за отказ местных властей о ее возвращении им. 28 октября 1929 года архимандрит Таврион был арестован. В этот же день были арестованы Николай Долгушин и Алексей Запольский. Следствие длилось чуть больше полмесяца. Вот некоторые показания враждебно настроенных к православию людей. И. К. О., председатель общины григорьевской ориентации. Руководящую роль в церкви играет архимандрит Таврион, протоиерей Долгушин и третий Запольский. Захватив насильно Федосевскую церковь, они поставили задачей сгруппировать в ней весь монашествующий элемент, находящийся в Перми. А. Г. Р. свидетель. Руководящей головкой всей приходской жизнью является архимандрит Таврион Батовский, настоящий махровый контрреволюционер. Протоиерей Долгушин в частых беседах говорил: «Государство и все святое и чистое гибнет под руководством жидов. Все более и более становится ясным, что на наших глазах проводятся в жизнь протоколы сионских мудрецов. Народ-то ведь все замечает, вот тут ты и вспомнишь, что теперь ни совести, ни чести, все смешалось вместе». Колбасник Запольский распространяет следующее: «Деревня сейчас осталась совершенно без хлеба. Отобрали все и отбили всякую охоту не только копить хлеб, но и засевать лишний клочок земли. земля лежит пустой, крестьяне недовольны налогами и поборами, народ запугивают, закрывают церкви, сама власть не знает, что делает. Е.Г.С. Староста, член бывшей обновленческой общины. Когда церковь захватил епископ Павлин и поставил настоятелем архимандрита Тавриона, там собралось настоящее черносотенное гнездо. В церкви стало группироваться монашество. Мне кажется странным, что они мыслят из Федосевской церкви сформировать настоящий монастырь. В церкви творится полнейшее засилье монашеского элемента. Настоятель Таврион, посещаясь требами прихожан, внушает: «Бросать православную церковь не нужно. На ваших глазах видно, сколько заточили в тюрьму духовных представителей. Нужно успевать молиться Богу, чтобы остались наши храмы незадетыми». Насилие со стороны коммунистов все более и более усиливается, жизнь становится невозможной. После ареста отца Тавриона храм неоднократно подвергался попыткам ограбления. Изящное церковное убранство вызывало корыстный интерес нечестивых на руку людей. Благодаря бдительности одной из монахинь была предотвращена очередная попытка ограбления. В декабре 1929 года григорьевцы вновь просили передать им Федосевскую церковь. Но уже было принято постановление о передаче здания для общественных целей.
Нашу программу продолжает фрагмент архивной записи проповеди архимандрита Тавриона Батовского, записанной его духовными чадами в Рижской пустыне в 70-е годы прошлого века.
Это люди выдумали называть себя рабами Божьими, а Господь нас создал детьми своими. И Господь учил, и ждем молитвы раскрыл, и обращаясь к Отцу, мы правду говорим: Отец наш, сущий на небесах. Мы называем, что Отец, это вот Господин наш, Творец наш, услышь рабов. Нет, Сын Божий говорит: Отец наш, сущий на небесах. Мы его детки, так вот эти небесы, которые отвергают Ишу. И ты представляешь, что ведь Отец наш небесный, а мы к нему имеем именно детские чувства, потому что он наш отец, и на этом построено все. Тогда не по-другому стать. А то не служит то, что какое жалкое ограниченное существование человека, когда считает каким рабом, каким-то боязизмом, который то и другое боится, что его Господь покарает и тому подобное. Вот такое у них представление о религии. Самое невежественное. Бог есть любовь, и путь души нас, Бог есть любовь. И Бог нам пришел по любви. Ничто его не заставило, заставило его единственно пошесть любовь. Почему? Потому что ему жалко было, что его образ так погибает. И он пришел в мир, он верил в человека. Он не пришел в мир, чтобы формировать людей, чудесами устрашать. А он пришел в мир кроткий, смиренный. И смотрите, в самых необычайных, безнадежных условиях, смотрите, какие драгоценные ценности находил он в человеческой бессмертной души. Представьте, какая величественная, девственная душа у блудницы Самарян. Посмотрите потом, как он с любовью пришел, принял тот, который целовал и мыл слезами ему ноги. Посмотрите, как он отвергшегося Петра он кротко принял. Смотри, любишь ли ты меня больше других? Не просто так люби, а люби, как другой Петр сказал. Ты, Господи, все знаешь, что ты знаешь, что я люблю тебя. Что этим самым Господь сказал? Господь сказал правду, чем живет человеческая душа. Душа человеческая осознает правду, она хочет любить, восстановить в себе то, что она есть, дитё любимое Божьим, Богом создан, и почивавшее то создание мира в лоне Отца Небесного. Вот что она есть, душа человека. Поэтому все занятости переписки, все именно возвращения, все землепечатки, которые делают, как они жалко, прям приходится поражаться. Как это так? Тратить время, тратить те и другие средства на такое бездушное такое произведение. И сами поражаются. Вот ведь Нова даже исправит. Он кажется, что знаете что? Ваша интеллигентность отмечать так, как то отталкиваешь действия. Увы, только умеете так, подмечать недостатки, да, священство позором или грязью обливать. У вас такие действия. Хорошо. И действительно так. А в существе веры надо поднять. Смотрите, как Господь высоко относится к человеку. Не потому, что навязывает, потому что природа человеческая такова. Он его создал, он знает ее природу и знает все пути, как человек что может переживать. Человек даже сам не может перечувствовать своих высоких, добрых чувств, какие чувства то не Господь. Поэтому, вот видите, в Евангелии сказано, что у нас, у христиан, и должно быть таковое чувствование, каковы во Христе Иисусе. Он выражается в чем? Покорность воли Божьей, именно, и надежда Его милосердия, о любви Божьей. Смотрите, что Господь это, чем такими средствами Он привлекает и удерживает людей в вере, в прощении. Я на крест говорю, когда я буду вознесен на земле, я всех привлеку. После своего торжественного воскресения славного, что он пришел, заявил, ну вот, теперь я делаю суд и расправу и Синедрионом, и всех, которые меня проводили, и которые меня распяли, вот ведь, которыми назвали меня преступником, назвали меня злодеем. Вот я покажу, какой я злодей. Я сын Божий. Почему же он 12 ученикам, которые закрыты под замком, сидели, трусились в горнице, он является и говорит, мир вам. Как послал меня отец, так я вас посылаю. Продолжайте это делать. Теперь говорит, дунуй, сын Божий, и свои божественные усы, дунуйте, говорит, примите Духа Святого, этим Духом Святым, кому простите, тому будет прощены, какому ставите, на том будет оставить. Вот вера. Вот суть церкви Божьей. Значит так. По мере того, поскольку у человека есть сознание святости, и жаждет этой святости, жаждет этой вины, значит, ему потребно вот это спасающее, прощающее, благодать Духа Божия. Для того Господь оставил в мире церковь. Вот для чего страдал на кресте Христос. Чтобы дать нам Духа Святого, чтобы природить нас, чтобы делать нас детьми Божьими, сонаследниками Христу. Так скажите, какое здесь рабство? Можно ли обвиняться, что мы такие усошальники, рабы и тому подобное? Не рабы, а на сонаследники Христу, возлюбленные дети Отца Небесного, притом еще искуплены драгоценной кровью Сына Его. Что ж мы чужие? А Церкви Божией, каких высоких поистине слышите, и как Господь вас, смотрите, какого великого таинства судовляет, даже тело ваше делается соучастником божественного естества Божия, то есть делаемся сотелесниками Христу.
Завершает седьмую передачу цикла «Богом моим пройду стену», посвященную памяти архимандрита Тавриона Батовского, заключительный фрагмент воспоминаний духовного чада батюшки Виктора Пучкова.
надо же, когда он катил тачку по трапу на баржу, потерял сознание и свалился вместе с тачкой с трапа. Очнувшись, батюшка стал молиться Божьей Матери. Вдруг к нему подошли двое. Один представитель начальства, другой молодой парень в робе заключенного. Спрашивают: «Ты художник, иконописец?» Батюшка ответил: «Да, до ареста учился и писал иконы. В ссылке приходилось писать плакаты и картины по требованию тюремного начальства». Оказалось, что в новой партии заключенных были двое студентов театрального вуза. Один из них — родной племянник начальника лагеря, который, чтобы спасти его от верной гибели на каторжных работах, позволил ему набрать труппу для организации «пролетарского театра», в кавычках. Театру потребовался художник-декоратор. Достоинства каждого заключенного были известны начальству, и на отца Тавриона пал счастливый выбор, конечно, Божие провидение. Ему предоставили 6-метровую комнату в барачном клубе. Приступая к новому делу, батюшка написал небольшую иконку Божьей Матери, помолился и стал готовить декорации. В течение нескольких месяцев с Божьей помощью несколько окреп физически. В селении Красовском отца Тавриона посещали многие паломники. За советом приезжали духовные чады из Перми, Уфы, Москвы и Кончины Ярославля. Просили на память его фотографию. Батюшка, узнав, что у меня есть фотоаппаратура, попросил организовать фотографирование. Это было выполнено. В 1967 году, по кляузе одного из членов двадцатки, отца Тавриона перевели в село Филов, станции Новонекус Ярославской области, на место парализованного священника отца Павла. Как и всюду, он продолжил пастырское служение с прежним благоговением и решимостью. Кроме каждодневных пастырских обязанностей, писал иконы, ремонтировал полы в храме, принимал сотни паломников. На двух грядках, которые ему были предоставлены, он выращивал не только овощи, но и цветы. Все удивлялись, что в этой относительно холодной местности у него к Пасхе Троице были тюльпаны, ирисы, пионы, гиацинты, георгины. Розы около храма цвели все лето и осень. В 1969 году по ходатайству владыки Леонида Полякова, архиепископ, позднее митрополит Рижского и Латвийского, архимандрит Тавриона был направлен на последнее место своего служения, спас Преображенскую пустынь близ города Елгава. Тысячи паломников со всего Советского Союза стремились посетить монастырь, в надежде побеседовать со старцем, помолиться на его богослужениях. Для размещения паломников отец Таврион добился строительства небольшого двухэтажного дома, который был построен в 70-м году в основном силами паломников. Еще было построено для паломников трапезная с кухней и складом для провизии. Летом после утренней литургии и трапезы некоторых паломников батюшка благословлял на полевые работы по просьбе соседних совхозов. Совхозы расплачивались за работу мукой, овощами и крупами, и это шло на общую трапезу. Мама и крестные часто и подолгу жили в пустыньке. Мне же удавалось посещать архимандрит только 2-3 раза в год, и то на 3-4 дня. В августе 1974 года я приехал по благословению батюшки в пустынь со своим 5-летним сыном Дмитрием. Батюшка, несмотря на большую занятость, каждый вечер много беседовал с ним. Предвидев малыше творческие задатки, он приглашал его в библиотеку и показывал книги и альбомы с иконами Рублева и фресками Васнецова. Следующий наш приезд – Цивлен знакомил Дмитрия с историей христианства, с работами великих художников и скульпторов, оформлявших храмы с иллюстрациями к священному писанию. В его библиотеке были Библии, изданные во Франции с фотографиями Доре, Германии и Австрии с цветными иллюстрациями старых немецких мастеров. Сын очаровывался красотой и гармонией Божьего мира. Детское восхищение на встрече с отцом Тавриона переросло в любовь и желание творить скульптур бала форм. В детском саду, затем в школе он лепил из пластилина и глины вначале зверушек, потом героев сказок. В итоге это стало его профессией. Сейчас Дмитрий – член Международного союза художников по делу керамики. К сожалению, эта творческая профессия не востребована в настоящее время, как и многие другие страстным началом. Последняя встреча с отцом Таврионом была на Рождество 1977 года. Год кончины старца. В начале зимних каникул сын простудился и заболел. Но он так хотел поехать в пустынь к Рождеству, что убедил нас с мамой взять его с температурой с собой. Он убежденно заявил: «Эти стрелы излечат меня быстрее, чем любое лекарство». Мы выехали в Ригу 5 января. Утром 6 января на вокзале нас встретил по поручению батюшки знакомый таксист Володя. Когда приехали в Пустыньку и подошли за благословением к отцу Тавриону, сын действительно почувствовал себя лучше. Температура стала нормальной, и он с другими детьми принимал участие в предпраздничной суете по оформлению рождественской елки. А вечером стоял на левом клиросе всю рождественскую службу. После утренней отец Тавриона пригласил нас разговляться в трапезную. Здесь сын со всеми пел «Христос Шазайц». Таким дом запомнился последнее Рождество с батюшкой. 9 августа того же, 1978 года, крестный Пучкова Валентина Васильевна позвонила из Риги, сказав: «Отец Тавриан зовет тебя срочно приехать в Пустыньку». Архимандрит предвидел скорую кончину. С работы меня отпустили на 2 дня. Надо было срочно лететь в командировку в Красноярский край. В Ригу прилетел 10 августа. Батюшка благословил меня, пожелав большего терпения во всех жизненных ситуациях. Мы простились по-христиански. И на следующий день я уже улетел в Москву, а вечером в Красноярск. 13 августа домой пришла телеграмма о кончине. Я не смог приехать на похороны. Верю, что и после кончины отец Тавриан остается молитвенником за своих духовных чад перед престолом Божьим. В августе 1985 года я, находясь в командировке в Ленинграде, попал срочно с приступом в больницу от завода «Большевик». Диагноз оказался перитонит. Была вероятность летального исхода. Сознание вернулось после операции только на 4-й день после операции. Перед тем, как пришел в себя, видел сон или видение, будто нахожусь в какой-то длинной пещере, подобно катакомбам Киево-Печерской лавры. Пещера освещена ярким светом, а в конце ее стоит в светлых ризах, задумчиво глядя на меня отец Тавриан, такой же, каким я его видел на последнем рождественском богослужении. Очнулся, вижу, что лежу под капельницей, многократно переливали кровь. Рядом стоят приехавшие из Москвы начальники, вызванные с боязнью на летальный исход. Я же уверен, что эта молитва батюшки водила чудесными руками хирург Савиды Татьяны Васильевны. После были еще 2 операции, и они прошли успешно. В ноябре 2005 года я попал в 50-ю городскую больницу с вторым инсультом и частичным поражением мозга и парализацией правой стороны. Вечером, как неподвижному больному, подошла сиделка, помогла покушать и приготовиться ко сну. Сказала, что она матушка Нины, что и еще несколько матушек выполняют послушание по благословению настоятеля ближайшего больницы храма отца Дмитрия Смирнова. Я ее спросил, не тот ли батюшка, который молодым со своей матушкой приезжал в Латвию в Пустыньку к архимандриту Тавриону. Матушка Нина ответила, что тот самый. Божьей волей, конечно, молитвы отца Тавриона помогли мне прийти в себя. Через 19 дней на своих ногах в сопровождении жены я вернулся домой.
Это был фрагмент воспоминаний духовного чада архимандрита Тавриона Виктора Пучкова. Подошла к концу 7-я передача из цикла «Богом моим пройду стену», посвященная 135-й годовщине со дня рождения и 35-й годовщине со дня блаженной кончины старца, духовника, исповедника 20-го столетия архимандрита Тавриона Батовского.